Прочитаемте, дорогие братья и сестры, соответственно, 13 главу. 12 мы уже прошли, был некоторый перерыв, тут было крещение, праздники, а теперь мы продолжаем оставшиеся главы рассматривать. Итак, 13 глава. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего и вы подати платите, ибо они Божии служители, сим сам постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди – не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. К огню будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение плоти не превращайте в похоти. Аминь. К этим словам трудно что-либо добавить. Мы лишь задержим свое внимание, чтобы они лучше отложились в нашем сознании и отпечатались, запечатлелись в нашем сердце. Если возможно, чтобы железным резцом, как на соответствующих скрижалях. Нужно сказать, что эта глава, и особенно начальный ее отрывок, смущает многих верующих людей. А между тем, эта мысль проходит красной нитью через весь Новый Завет. Прежде всего, Иисус Христос сказал: «Отдавайте кесарево кесарю, Богу Божьему». Беда в том, что по простоте или по лукавству верующие люди и люди вообще нередко отдавали кесарю Божье и наоборот. Но нужно сказать, что в связи с этим местом Писания нужно привести и другое место Писания, а именно Деяния апостолов, 4 глава, 19 стих. 4 глава, должно быть 19 стих. Да. Но, читаем мы, Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможно казать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. А они говорили, призвавши, приказали им не говорить и не учить об имени Иисуса Христа. Итак, в вопросах веры, в вопросах проповеди Евангелия, в вопросах благочестия приоритетное право принадлежит Богу. И здесь мы должны быть последовательны и верны до смерти, если нужно. Будь верен до смерти. И наши предшественники, наши отцы и для некоторых деды подали дивный пример верности Господу. Они пошли в тюрьмы, они предстали перед дулами оружия и навсегда распрощались с этой жизнью, с тем, чтобы встретиться с Господом и наследовать жизнь вечную. Здесь не может быть никакого компромисса. Заметим это раз и навсегда. В отношении этого текста, который мы прочитали, «Всяка душа да будет покорна высшим властям», было, повторяю, столько спекуляций, непониманий, упреков, осуждения. Готовясь к сегодняшнему дню, я просмотрел ряд комментариев, независимых, так сказать, которые не были под прессом атеизма, западных. И все они, в общем, сходятся в одном, едины. Но то, что, как сказал апостол Павел, он сказал, лучше их всех. Итак, чувствуется, что все не свободны, и все хотят угодить власть имеющим. Ну, мы не судим никого, мы просто продолжаем рассуждение на эту тему, на этот счет. Между прочим, скажу, чем дальше мы идем, рассматривая послание к римлянам, меня охватывает все больше и больше волнение. Отвечаем ли мы запросам вашим? Удается ли удерживать внимание? И вместе с тем хочется поблагодарить за то, что вы так терпеливы, терпите нас, слушаете. И мне хотелось повторить слова апостола Павла. Вы такие мудрые, что слушаете нас, неразумных. Но мне кажется, апостол Павел скромничал. Мы сказали, что это учение проходит красной нитью через все Писание. Мы только что привели слова Иисуса Христа, а вначале прочитали слова апостола Павла. А вот что писал апостол Петр, не сговариваясь. И я даже просто думаю, каким это образом? Они и тот, и другой затронули этот щекотливый вопрос, о котором не очень охотно говорят верующие люди. А он, тем не менее, писал. Итак, первое послание Петра, 2 глава, 13-17 стихи. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти и правителю, как от него посылаемо для наказания преступников, для поощрения делающих добро. Эту же мысль апостол Павел еще раз высказывает в послании Тимофея, наставляя им служителя. Он говорит, прежде всего прошу совершать молитвы и моления на всех человеков, о царях начальства. Мы, если то стесняемся, или молимся в последнюю очередь. Заметим, что апостол Павел и Петр писали эти строки во время гонений. Стефана только что побили до смерти. И верующие получают это послание, говорят, как это объяснить? Римский историк Гиббон говорит, что языческий суд нередко представлял собой надежную защиту от яростной толпы иудеев. Но удивительно и то, что в разгар гонения со стороны язычников апологеты христианства продолжали говорить то же самое. Почему этот Гиббон говорит вот от яростной толпы иудеев? Дело в том, что иудеи, жившие в Риме, они душой принадлежали Иерусалиму. И они всячески уклонялись от исполнения государственных обязанностей. Они не служили в армии раз. Они уклонялись, не платили налоги два. А если кто платил налоги, так пишет Баркли, специалист по тому времени, то ревнители закона, подумайте, поджигали и разоряли дома. И таким образом они навлекали на себя гнев. Но прежде чем я еще об этом скажу, мы напомним также, что писал, говорил Иустин Мученик. Мы охотнее всех других стараемся платить установленные налоги, как учил нас Иисус Христос. Но мы лишь поклоняемся Ему как Богу, а во всем остальном мы служим вам, признавая вас как царей и молясь, чтобы вы и ваша царская власть выносили здравые решения. Ну, прямо-таки, как для нас, для нашего времени. Тертуллиан, уважаемый богослов, писал: «Мы обращаемся с молитвами о наших князьях к вечному, истинному живому Богу, неизменно за всех вас, императоров, возносим молитву, потому что они призваны нашим Господом в слуги Его». И заканчивает: «Кесарь наш больше, чем ваш, потому что Бог наш назначил кесаря». И добавляет, что в христианских собраниях просит о мире и прощении для всех начальствующих. Последовательно христианское учение гласило, что следует повиноваться гражданской власти, если во главе стоит такой властитель, как Нерон. Мы знаем, что он влачил христиан, отдавал на растерзание зверям, сделал факелы из них и обвинил наших братьев пожаре Рима, хотя он дал приказ сделать этот пожар. Он хотел расширить свой дворец, а там стояли старые постройки, ему не хотелось платить деньги за них, и вот повелел поджечь. Это было хитрое злодеяние. И тем не менее, апостолы пишут, что нужно быть покорным и молиться. Как это понять? Чтобы лучше понять апостола Павла, нужно указать, что иудеи, я обещал вам сказать, получили репутацию пресловутых мятежников. Они учили, что у них нет иного царя, кроме Бога, поэтому никому не следует платить налоги. Они выступали против правительства Рима, разрушали, как говорил, дома сограждан, плативших дань римскому правительству. Апостол Павел считал, что это в корне неверно. Мудрый он, дальновидный апостол, домостроитель, дипломат, если хотите, и политик. Он хотел дистанцировать, то есть отстраниться христианам от бунтарского иудаизма. Были и другие соображения. Никто не может изолироваться от общества, в котором он живет. Он не может рассчитывать на привилегии, одновременно отказавшись от всех обязательств. Человек имеет обязательства по отношению к государству, и он должен выполнять их, если даже намерение на месте, вернее, императорском сидит Нерон. Ах, тут мне хотелось отступить от текста и сказать, после, как прошел, фронт подвигался на запад, стали восстанавливаться церкви. Появились уполномоченные по делам религиозных культов, так они назывались. И вот рассказывал Мельников Николай Николаевич, я думаю, что это он был сам, вызывает нашего очень авторитетного брата и говорит, ну как же вы говорите, что нет власти не от Бога? И что Гитлер тоже от Бога? Брат нашелся, мудрость дал ему Господь. Он ответил просто, для фашистов дана и фашистская власть. И отпустили его, он потом занимал высокое служение в нашем братстве. Человек обязан государству своей защитой от внешних и внутренних врагов. Человек обязан государству большим количеством услуг. Водоснабжением, канализацией, транспортом, освещением. Наконец, государство создает предпосылки для благовестия. Мы пользуемся радио, другие конфессии, телевидением, спутниками связи. Это все принадлежит государству. И через это проповедуется Евангелие. Уберите государство, и начнется хаос. Анархия – мать порядка. И мы знаем, читайте, пожалуйста, Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам». Что получилось, когда пусть ту плохую систему разрушили, и вот белые придут грабят, красные придут грабят, куда бедному крестьянину податься? Это так выразил народ. Апостол Павел рассматривал государство как орудие в руках Бога. Сознательно или несознательно они выполняют Божьи начертания. И христиане призваны молиться о них. Благодарение Богу, что через апостола Павла он дал и такое наставление. Ах, я знаю, как помогало это нашим братьям, предшественникам отставить свои права, позиции и вести корабль церкви между рифами и кораллами. Нужно сказать, что Господь есть и Бог истории. Не будем забывать это никогда. Прочитаем все Даниила, 22 глава, с 20 стиха. Ну, помните, когда пригласили Даниила, чтобы он объяснил тайны сна? Да. И так, тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. Даниил благословил Бога Небесного и сказал Даниил, «Да будет благословенное имя Господа от века и до века, ибо у Него и мудрость, и сила». Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает в нем. Славлю и величаю тебя, Боже, Отцом моих, что ты давал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили тебе, ибо ты открыл нам дело царя. Ну и дальше. Итак. Он изменяет времена, лета, низлагает царей и поставляет. Дает мудрость мудрым и разумение, и, когда нужно, и лишает разума. И Кир был в его руках. Сказано, сердце царя в руках Господа. По повелению императора Августа была объявлена перепись. И это послужило исполнению планов Божьих. И в этом движении лукавый не мог узнать, где и как пришел Мессия. И он потом прочесывал им всех младенцев, избивал, прочесывал буквально двух лет и ниже избивал. И все равно не мог найти, достичь владыку царя, пришедшего в образе младенца. Он не всезнающий, он не всесильный, он во всем выступает Богу, хотя и коварный. Не бойтесь, противостаньте твердой веры, и убежит от вас сатана. Мне кажется, мы уделили достаточно внимания этому щекотливому вопросу. А теперь апостол Павел быстро меняет тему и идет дальше. Послушаем еще раз его прекрасные слова. «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Вслушаемся, какая это музыка для души и разума. «Не оставайтесь должниками никому ничем, кроме взаимной любви». Ориген писал: «Долг любить остается с нами и никогда не должен покинуть нас. Христианин никогда не убьет, потому что любовь созидает, а не разрушает». И замечательный богослов, хотя он себя не выдавал за такового, Друмонд, профессор Друмонд, занимался вместе со студентами, Библию читал. И он написал книгу, я много раз цитирую, говорю, «Самая великая в мире, сиречь любовь». Он писал: «Люби Бога и делай, что тебе захочется», имея в виду, что ты не сможешь сделать противное Богу. «Если в сердце живет любовь к Богу и ближнему, то не нужно никакого закона». И он говорит, как может любящий причинить вред любимому, украсть, сказать неправду, причинить боль? Да нет, он скорее пожелает все это принять на себя. И таким образом доказывает и походит, что для любящего не требуется закон. То есть как раз это, о чем говорит кратко в заключении своего довольно пространного послания апостол Павел. Итак, любовь есть исполнение закона. Тут мне хотелось указать на взаимосвязь послания к Галатам и к Римлянам. Галаты, если послание к Римлянам он писал, будучи в Коринфе, в доме Гая, в 58 году, зимовал он там и Тертий под диктовку писал главу за главою. Галатам он написал 8 лет раньше, там было неотложное дело. Пришла эта иудействующая ересь, стали говорить, что нужно обрезываться, исполнять Моисеев закон, субботы и тому подобное. И он там собственноручно этих 6 глав написал. Теперь он на спокойствии это сделал более обстоятельно. Он осветил эти вопросы, которые Галатам, и затронул новый, и в частности, вот к отношению к властям, к правителям. Мы, повторяю, мы сказали вначале, что многие смущаются и неохотно говорят на эту тему. Мне думается, по этой причине Тиарк, делая разбор послания к римлянам, он дошел только до 8 главы, а дальше не стал делать. Не хотел он отдать должное кесарю, так мне кажется. И его толкование закончилось на 8 главе. Другие же, Баркли и многие другие, прошли это послание до конца. И как замечательно. У меня тоже было желание или искушение закончить перед Новым годом, и таким образом мы не дошли бы до этого. Но уважаемый наш первый пресвитер, первосвященник Сергей Николаевич говорит, нет, заканчивай, там еще есть другие главы, я проявил послушание. И, наконец, 11-14 стихи. «Так поступая, зная время, что наступил уже час, пробудиться нам от сна, Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, в оружие света. К огнем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированию, ни пьянству, ни сладострастию, ни ссорам и зависти. Вчера был церковный совет, и братья говорили, что, к сожалению, бывают, пусть редкие случаи, довольно легкого отношения к этим вопросам. Напомню всем, не будем глубоко рассуждать, хотя Писание ясно и отчетливо говорит, у кого ссоры, у кого? Тех, у кого вино. Народная мудрость говорит, против венца нет молодца. И также зарубите и скажите детям, внукам, я это тоже делаю, чтобы ни из любопытства никогда не пробовали, не трогали ни наркотиков, ничего подобного. Потому что может быть, что потом назад хода нет. Ой, вы, наверное, знаете, я не знаю, позволительно, помните, был Орлов? Илья Михайлович, у него остались две дочери. Одна Танечка с мамой бывает здесь время от времени. Тут на днях я их увидел троих. Старшую я увидел впервые. Я думаю, что если они услышат, то мне простят, что я рассказываю. Старшая пришла через тяжелые страдания. По ее словам, она пришла из ада. В чем заключалась? Младшая постоянно была в собрании. Старшая, я не знаю ее судьбы, я ее видел впервые. Вышла замуж, наверное, за неверующего, и был у них сын. И где, когда пристрастился к наркотикам? Так страдал, я говорю, страдал, потому что он и умер все-таки. Все тащил из дома. Сам попадал в такие, ситуации. Кто это представляет? И никаких сил. И, наконец, Господь забрал его. Конечно же, я верю, молился Илья Михайлович, чтобы не говорили, это был верующий человек. Молилась и молится мамы. И я видел, что она не так старая, но всегда такая печальная, унылая. А тут вроде словно как-то ожила, посвежела. Она с двумя дочерьми была на собрании. И я думаю, будет еще. Если да простит она и дочери ее, но я думаю, что я плохого ничего о них не сказал. Это предостережение всем нам остальным. Никакого любопытства не проявлять. И также это относится к тем, кто не знает, что такое грех, если есть таковые. Итак, любовь есть исполнение закона. И последнее. Я прочитал, да, уже облекитесь, и тут мы скажем. Время скоротечно. Мимо проносится крылатая колесница времени. И особенно оно быстро летит, когда седина, мало волос и мало зубов. При этом Павел напоминает о втором пришествии Христа. Это ожидание со временем ослабевает. Облекитесь в Господа, этот стих, отрывок называю. Знамение. И так что, но, читая этот отрывок, ночь прошла, день приблизился, и так отвергнем дела тьмы, облечемся в оружие света. К огнем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированию, ни пьянству, ни сладострасти, ни распутству, ни ссорам, ни зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение плоти не превращайте в похоть. Этот текст, стих послужил обращению ко Христу блаженного Августина. Я уже не раз напоминал его историю. Мама его была верующая христианка, отец язычник. Из знатной семьи, аристократической, так что он мог учиться. И он окончил Карфагене школу красноречия. А матушка его уговаривала, чтобы он обратился ко Христу. Ему, видно, надоело слушать эти назидания матери. Он уехал, как блудный сын, из отчего материнского дома, а отец его умер раньше. Уехал и в Рим, а потом в Милан, тогда Милан был центром культурной и общественной жизни. И преподавал риторику в учебном заведении. Моника, мать его, последовала за ним и пришла с жалобой к местному епископу Амвросию. Мавросианское пение, Божьим славим мы тебя. Это вот он сочинил эту музыку и слова. Она пришла к нему и говорит: ну что делать? 30 лет молюсь о сыне, он уходит все дальше. Он ей отвечает: не может быть, чтоб дитя таких слез и молитв погибло. В это время сын ее, Августин, прогуливался, гулял по саду своего друга. И он открыл, Писание, ну там он услышал внутри голос: бери и читай. И он прочитал вот это место. Он: не предавайтесь ни пированию, ни пьянству, ни сладострастию и распутству. Как раз это все относилось к нему, к Августину. Хотя он принадлежал к так называемой секте манихейства, но там были свободные нравы. Они не стесняли молодых людей и Августина. «Да, все завтра до завтра», — говорил он. «Почему же не сегодня?» И он наугад открыл послание, Павла прочитал: «Не предаваться ни пьянству, ни распутству, ни ссоре». Закрыл страницу пальцем, книгу, и, склонившись на колени, зарыдал. Это было обращение блаженного Августина. Это же послание к римлянам мы говорили. Оно перевернуло воззрение Мартина Лютера, бакалавра, магистра, постепенно доктора богословия. Сейчас тоже появляются доктора, но они приходят и начинают ревизию делать того, что написал апостол Павел. Я спрашиваю сегодня у друга одного. Я говорю: вот, почитал и те, и другие толкования, и прямо не знают. Он не знает, что говорит. Говори то, что написал апостол Павел. Вот мы с вами это говорим и слушаем. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. Облекитесь, сокройтесь в Нем. Верою вселится Христу в сердца ваши. И познайте превосходящее разумение любовь Христову. Что есть широта, напишет он к Ефесянам, долгота, глубина и высота. Это не физические измерения. Широта любви, он объемлет весь мир. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Высота, вернее, сначала идет глубина. Он спускается так низко, что вот этого разбойника досталось тенистого болота из преисподней. Так высока, что посажает, дает права сынов Божиих. Так долгота, что не прекращается, любовью вечную возлюбил вас. Любовь пройдет, вера, надежда, но любовь никогда. Вот что представляет собой эта любовь. Многие из нас потеряли веру в жизненную правду любви. Надеемся на свои предприимчивые способности, изворотливость, умения и многое другое. Теперь, знаете, такие предприимчивые люди хорошо устраиваются, и мы воздаем им должное. А некоторые не могут успевать. И что же делать? Облекитесь в любовь. Вот это и совокупность совершенства. Это исполнение закона. И апостол говорит, без любви все превращается в ноль. Медь звенящая, кимвал звучащий. Все в ноль. Ах, и тут вчера нужно было об этом говорить с Сергеем Николаевичем. Выбрали нового диакона. Потом, естественно, обсуждали и говорили, что ну вот он улыбкой покоряет всех, любовью. Когда говорили, что, может, образование не так большое. И один брат, он здесь на кафедре говорит, я знал пресвитера, у которого 3 класса образования, но у которого в душе духовно было 3 академии. И это правильно. Если бы мне дали выбирать, кого очень образованно, но менее благочестиво, или менее образованно, но очень исполнен любви к Христу и благочестиво, я, не задумываясь, избрал бы последнего. И Христос избрал таких не зашоренных, не предвзятых рыбаков, и сделал из них столпов церкви. Итак, любовью служите друг другу. Будем любить друг друга делать. Многие потеряли веру в жизненную правду любви, но мир стоит потому, что есть любовь. Потому что дитя попадает в руки любящей матери. Без этого мир загрыз бы друг друга, превратил себя в ад и перестал существовать. Будем восполнять дефицит любви. Будем жить этой любовью, служить любовью друг другу, наипаче своим по вере. Да благословит нас Господь. Аминь.